Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги». Говорим о вечном, говорим о Якове, очень важном свойстве внутри нас, очень важном желании, которое существует в нас, как мы уже это поняли. С нами, как всегда, доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте. Давайте. Мы прошли с вами сон Якова, и лестница, и сон, и ангелы поднимались наверх. В следующей нашей передаче мы поговорили о доме Творца, который он обнаружил. Вот он уже встретил Рахель, заплакал при встрече с ней. Дальше происходит такая история, которая, в принципе, включена почти во все источники, и даже в фильмы, даже написанные, даже в духовной академии проходит вот эта вот встреча Якова с двумя женщинами в доме Лавана. Написано следующим образом. Так. «И жил он, Яков, у него один месяц, а у Лавана две дочери. Имя старшей Лея, а имя младшей Рахель. А у Леи глаза слабые. Рахель же была красива станом и красива видом. И полюбил Яков Рахель. И сказал, буду служить тебе 7 лет за Рахель, дочь твою младшую. И сказал Лаван, лучше отдать мне ее за тебя, чем отдать ее за человека другого. Живи у меня». И служил Яков за Рахель 7 лет, но они были в глазах его, как несколько дней, по любви его к ней. Ну, то есть, понятно, полюбил. Все дело идет нормально.
Да, но она была красивая,
полюбил. Она была красивая, полюбил. Вообще... Тут очень все логично пока происходит. И снова происходит после этого обман. Снова, значит, какая-то каверза. Яков полюбил Рахель. Обратите внимание, что происходит дальше. «И сказал Яков Лавану, дай же мне жену мою Рахель, так как дни мои исполнились, и я войду к ней». И собрал Лаван всех людей того места и устроил пир. Вечером же взял он дочь свою Лею, а не Рахель, и вел ее к нему. И тот вошел к ней. И оказалось поутру, что вот она, Лея. И сказал Яков Лавану, что ты сделал мне? Ведь за Рахель служил я у тебя. Зачем же обманул ты меня? И сказал Лаван, не делается так в нашем месте, чтобы выдать младшую прежде старшей. Дополни неделю этой, и мы дадим тебе и ту за службу, которую будешь у меня служить еще 7 лет других.
То есть, хороший бизнес.
Почему, да? Почему он сразу ему не сказал, возьми Лею, она была слаба глазами, правда.
Он мог сказать, ей вообще, и зачем ждать 7 лет? Договорились о том, что будешь работать, бери ее сейчас. Начинайте делать семью.
Да.
И все, и 7 лет ты у меня живешь и пасешь там мои стада.
Вот объясните, ну, пожалуйста, я просто читал, масса историй уже написано по этому поводу. То есть, как Лаван подставляет старшую дочь вместо младшей.
Ну, естественно, какой-то
чтобы выдать
не сделает.
Да, чтобы выдать ее.
Ну,
за,
конечно.
За, ну, что такое эти 7 лет? То есть, это трагедия для Якова в каком-то смысле. Ну, оказывается, дальше что не трагедия, он дальше начинает существовать с двумя женщинами. Но об этом еще следующий вопрос.
Так.
О многоженстве. Можете зрителям объяснить вот эту вот ситуацию, которая происходит? 7 лет надо отработать.
Яков – это одно из свойств души.
Так.
Это свойство отдачи. Свойство отдачи, которое не может само себя реализовать. Оно должно реализовать себя на каком-то эгоизме. Эгоизм, который подходит к свойству Якова, это Рахель. Но и Яков, и Рахель.
Поэтому она красива, да, для него?
Да, для него именно она красива. Угу. А у Леи слабые глаза. То есть свойство Леи – это огромнейший эгоизм, для которого нужны огромные силы для того, чтобы его исправить.
И он не в силах, Яков.
Он это не его формат.
Не его формат.
Да-да. И поэтому он не видит, не чувствует никакого влечения. А это ему кажется красивой. Потому что она для него. Исправляя ее, то есть это желание, то есть которое называется пара. Рахель, он может действительно достичь определенного соответствия Творцу. То есть человек чувствует, что вот эти желания во мне, которые называются Рахель, это то, с чем я могу работать. Если я их исправлю, то передо мной открываются очень хорошие перспективы. Почему же мне ими пренебрегать? Вот этим я должен заниматься. Лаван – это белый свет. Лован Ильон, так называемый. Белый высший свет. И поэтому у него совсем другая задача. Сделать исправление на абсолютно все желания души, чтобы полностью заполнить их высшим светом. Лаван намного сильнее, намного выше, и чем Яков, и Исав, и вообще всех остальных. Это настоящий высший свет. Отец всех желаний человека. Этих двух дочерей. Да, это Лаван. Это непростая штучка.
Его задача подставить ли ее?
Подставить обязательно, потому что иначе ничего не исправится. И поэтому его сейчас проблема в том, чтобы поставить Лею рядом с Яковом. Угу. Хотя они друг другу не подходят.
Он знает, что...
Но ночь, то есть уменьшение происходит у ступени Леи. То есть Лея понижается до уровня Якова. Угу. И Яков в своем свойстве отдачи не понимает, не ощущает, что работая с этим эгоизмом, вот с таким вот, он на самом деле работает с огромнейшим эгоизмом, но который себя уменьшил.
Это называется ночь, да?
Это называется ночь, это Лея ночь.
То есть Яков не видит, что он...
Он не может определить вообще. Яков – это пол Парцова, пол души. Угу. Он не ощущает, откровенно говоря, серьезно, где день, а где ночь.
Но у него получается. Ночью у него получается с Леей.
Ночью он с Леей, с этим желанием, может соединиться и взаимно вступить в исправление. Угу. А днем нет.
А днем вот,
когда наступает утро, да. Он видит, что это совершенно не его желание. Он не может их исправить в том состоянии, когда они называются утро, требующие света.
Поэтому он кричит, что ты сделал мне, да, ведь
да,
я за Рахель
да,
работал.
Как, я не в состоянии это сделать. А Лаван его подставляет для чего? Для того, чтобы вырастить его. Для того, чтобы его вырастить до уровня, когда он действительно сможет наполнить всю Лею, все желание своей души.
Вообще это потрясающе, как бы, вроде бы как бы зло, но от Лавана исходит только добро, получается.
Нет, нет вообще нигде, ни в чем, ни фараон, ни никто вообще.
Нет злых сил,
нет говорит. Злых сил, это все относительно, согласно тому моменту, может быть, но в итоге все это делается с целью достичь полного исправления.
Продолжаем читать. «И сделал так Яков, и дополнил неделю этой, и дал ему тот свою дочь Рахель в жены».
И то есть он... 7 дней, 7 сферот. Хесед бурати ферет нецеход есод, малхут. 7 сферот за одну жену, и еще 7 сферот за другую жену. То есть за две эгоистические части. Та, которая выше Якова, и та, которая
Лея,
Ранда,
и та, которая равна ему
Рахель,
он платит
сполна.
Что это за плата, 7 сферот, вы можете объяснить?
7 сферот, то есть он, эти 7 сферот, это 7 стадий исправления на самом деле. То, что значит, он платит Лавану. Он делает духовные действия, с помощью которых проводит высший свет через себя, с помощью своих усилий. На эти вот малхуйот, на эти желания своей души. И таким образом исправляет их. У него начинают рождаться дети. То есть там него... еще есть наложницы.
Да, да, да. Я, честно говоря, пропустил, потому что это
запутано. Но это не важно. Нет, это не запутано. Просто у каждой жены есть еще наложница.
Вот здесь написано. «И дал Лаван Рахеле дочери своей рабыню свою Бильгу в рабыне».
Беля.
Тут вдруг вставлена фраза между как бы...
Это рабыня. От этой рабыни потом происходят...
Да, дети идут.
Дети идут Якова, который считается полностью его детьми, да. Которые считаются 12 коленами.
То есть не пропускать рабынь. Вот я пропустил эту строчку.
Они наравне с женами практически.
Вот это
то потрясающе. Есть разница между рабынями и женами, что жены... Ну, между нами говоря, более своевольный. То есть это желания более эгоистические. Угу. А рабыни – это желания более
подвластные. И от них могут рождаться дети.
Вот поэтому-то вначале от них и рождаются. И они являются ступенью для того, чтобы уже взойти к жене.
А что это за свойство рабыня внутри человека?
Эгоистическое желание, но которое полностью может себя отменить.
Это красиво.
Да.
Это, в принципе, будущее жен
да.
такое. Они должны стать в каком-то смысле
а
в хорошем
это рабыне. Это является тем же желанием, что и жена, только предварительно ее ступенью. Это не как в нашем мире два объекта или субъекта.
Вот что и дальше так. «И вошел он и к Рахели, и полюбил Рахель больше, нежели Лею, и служил у него еще 7 лет других». То есть получил он в результате и Рахель, и Лею. Это его жены.
Вопрос практически о... одновременно.
Практически одновременно. Вопрос о многоженстве.
Какое многоженство? Нет такого понятия. Не было еще вот, государственных современных законов. Все, ничего страшного. Я жил, помню, в Рыховате, в таком районе, называется Шараим, населенным выходцами из Йемена. Ну, я был с ними очень так близок, общался очень. Меня приглашали на свадьбы к ним, и все. И бывало там такое, что какой-то старик решает, что ему нужна еще одна жена.
И берет ее.
Он приглашает двух своих стариков-друзей.
Так.
Зажигаются две свечки, стакан вина, женщина, которую он выбрал, дополнительно к своей жене. Так. И он при них произносит благословение на вино при двух свечах и двух свидетелях. Все, брак заключен. С того мгновения, это буквально за 5 минут, даже меньше, и все.
Оказывается, этому есть древние корни.
Конечно.
Почему же мы их обрезали сейчас?
Мы находимся в таком состоянии, когда среди нас существуют законы там, английского сказать, мандата, там, турецкого.
Вы хотите сказать, что это испорченные законы, неправильные, да? То есть вы вообще.
Я ничего не хочу сказать. Я говорю про. Нет, сегодня уже нет. Сегодня мы уже должны находиться в современных законах. Есть, кроме того, постановление Рабейну Гершем. Это где-то уже более 1000 лет существует. Это постановление о том, чтобы не
единобрачие.
Да, единобрачие было, и не многоженство. Но оно распространяется только на ашкеназийских евреев. Но, в принципе, это просто условие, и не более того. Нигде оно не продиктовано, и нигде этого нет. Согласно Библии, у царя Соломона было там 1000 жен.
И он любил держать детей на руках.
Да, и вообще, если мы берем вообще общее состояние Зарампина относительно Малхут, то один парцов, этот Зарампин, одна эта система, она управляет и наполняет абсолютно все души, которые являются относительно нее женской жены. Частью. Да. Так что этого ограничения мы не видим из духовных миров. Так что здесь вопрос о том, что получилось у Якова две жены и две наложницы. Это всего 4 женщины. Это не.
Ничто по сравнению с тем, что.
Нет, не то, что ничто. Это нормальное состояние, да, даже в буднях земных. А вообще это говорится о духовных состояниях, когда не может душа за один раз пройти исправление во всем своем желании эгоистическом, и она должна делиться на эти составляющие, угу. На правую и левую линию, верхнюю и нижнюю часть. Хотя бы на 4 части.
Давайте поговорим о Якове с вами, о семье Якова. Уже складывается семья, 2 рабыни и 2 жены. Вот что получается из этого. Но видел Бог, что Лея нелюбима, и отверз утробу ее. Рахель же была бесплодна. И зачала Лея, и родила сына, и нарекла его имя Реувен. Ибо сказано, так как Бог увидел горе мое, то теперь полюбит меня мой муж. И зачала еще.
Не знаю, перевод ли верный. Реувен в переводе. Реубен. Смотрите, сын.
Смотри, сын, да. А вот следующего сына, вот так вот идет дело. Следующего сына она назвала Шимон. Услышал Бог, что я нелюбима, и дал мне и этого. И нарекла его имя Шимон. И еще зачала и родила сына, и сказала, с этого раза муж мой прильнет ко мне, ибо родила ему 3 сыновей. Поэтому нарекла его имя Леви. И зачала еще, и родила сына, и сказала, на сей раз восхвалю Бога, поэтому нарекла его имя Иуда, и перестала рожать. Угу. То есть тут, во-первых, говорится о том, что каждое рождение сына, каждое имя.
Это на 4 уровнях желания, которые есть.
4 уровня желания.
Ну, конечно, у Леи. 1, 2, 3, 4 наши желания, они состоят из 5 уровней, но первый уровень мы не считаем, это уровень нашего существования, а затем добавляется все больше эгоистических желаний. 1, 2, 3, 4 уровень, это вот тебе и эти сыновья, это основные, с другой стороны,
из всех 12, основоположники первый.
Всех 12 колен.
Что интересно, еще раз доказывает то, что, в принципе, вот эта вот каждая ступень продвижения человека, рождение сына, еще сына, еще сына, вот имя немаловажно.
Имя, а имя, ступени. Оно исходит из ступеней, из состояния. Нет у нас такого понятия, как имя, просто так. Есть имена, когда называют, вроде бы по именам, там, Зев, Дов, то есть волк, медведь, да. Там, и так далее. Река, озеро, небо, там, бывают такие названия. Но, в принципе, это не исконные названия.
А исконные тут и постижения.
Да, исконные как-то? Это только из постижения. Кто он, человек, по своему корню духовному, его духовный корень определяет его название.
То есть
потому что именно это является его именем, а что же может быть еще?
А вот скажите, пожалуйста, вот сейчас у меня возник вопрос. она решает об имени. Именно женщина мать. Решает, не
да.
отец.
Да, да.
Мать решает, какое имя дать.
Да.
То есть это ее, что значит ее?
Привилегия, да.
Привилегия ее. Почему?
Да. Я помню, вот у дочки родился сын.
Да.
За 5 минут до того, как должны были дать ему имя, все молчали, ждали, пока она сказала «Даниэль».
Вы не вмешивались?
Не имел права.
Да.
Ни слова не говорил. Ни слова. По дороге в машине она решила, что так. Нет, это нельзя. Только мать задает имя, да. Потому что
какой корень
мать является тем сосудом, который рождает это новое состояние. И поэтому именно из этого сосуда она понимает, что же она родила, что она постигла, чего достигла, чего этот исправленный эгоизм достиг. Вот это его наполнение, вот эта его новая ступень является рождением нового сына, допустим.
Это
да?
ее постижение. Да.
да? И поэтому она только понимает суть того, что произошло, и она может дать имя. И естественно, что рядом с сыном всегда дочь.
Это интересно.
Да.
Почему?
Всегда. А потому что не может родиться одно без другого. Желание отдачи без желания получения.
И все-таки к сыновьям отношение очень, очень такое,
сыновьям,
знаете, сыновья, сын.
Потому
а
что,
дочь как-то
потому
так заигрывает.
Потому что свойство отдачи, экран, отраженный свет, это все мужская часть. Женская часть – это недостаток, это то, что надо исправлять, то, что надо поднимать. Но, с другой стороны, когда это исправляется, является именно основной частью творения.
С другой стороны, в принципе, вся эта история Якова с Леей и Рахель, то есть о женщинах говорится,
да.
то есть о дочерях. Да. Но о рождении все время говорится.
Видишь, это такое чередование очень интересное. Да. Мужская часть, женская часть, мужская, женская. И вот так они постоянно между собой переходят. Это как бы флип-флоп такой.
Для женщины это постижение, мы сказали. А что такое это для Якова, вот скажите мне? Вот для Якова рождение сыновей, что это такое?
Для Якова рождение сыновей – это реализация своего желания, своего духовного устремление сделать исправление. Все его жены – это его собственные желания, которые он постепенно преобразует в отдачу.
Знаете, в нашем испорченном мире есть такой анекдот, когда мужик звонит в родильный дом и спрашивает: «Алло, родился?» – родился. Он говорит: «Сын?» – она говорит: «Нет». Он говорит: «А кто?» – «Сын?» – «Нет, а кто?» – он спрашивает. То есть рождение сына подспудно у человека – этому придается большее значение. Я не знаю, мы, может быть, обижаем женщин этим, но в этом есть что-то...
Я не знаю. Конечно, особенно среди восточных народов это да. всегда так считалось почетным и уважаемым. Женщину, которая рожала сыновей, всегда ее, так сказать...
Взвеличивали, да.
Да, уважали, по сравнению с той, которая рожала дочек. Но вообще в духовном не может быть рождения, если не рождается одновременно мужская и женская часть.
Сын и дочь.
Сын и дочь. И у Авраама тоже. Там, где стоит «эт», приставка, это всегда означает «дочь».
Угу.
А с другой стороны, я не знаю, если говорить о человеческих, то сегодняшних
земле,
реалиях,
да.
то я считаю, дочка – это намного приятнее, чем сын.
Ну, я помню, как вы говорили, мне даже говорили, ты даже не представляешь, что такое, когда дочь. У меня дочери нет, но вы говорили, что дочь это...
Я не знаю, я чувствую с ними даже, может быть, большую связь. Так и говорится, что сын, он больше к матери, а дочь...
Всегда останется с отцом.
Да, как-то так.
Продолжим. Вот идет рождение сыновей один за одним, там новых духовных постижений мы говорим. «И увидела Рахель, что не родила Якову, и позавидовала Рахель сестре своей, и сказала Якову: дай мне детей, а если нет, я умираю. И возгорелся гнев Якова на Рахель, и он сказал: разве я вместо всесильного, лишившего тебя плода чрева?» Здесь, конечно, очень серьезно. То есть он гневается, то есть есть такое точное ощущение...
Почему к нему,
да, почему к нему, а не к Творцу?
Претензии? Потому что, в принципе, зачатие, оно исходит от Творца. И по сей день мы видим, насколько это проблемно в человечестве.
Насколько нельзя предсказать.
Да, и все эти действительно таинства какое-то. Вот будет, не будет, получится, да. не получится. Хотя есть проценты, всевозможные там приближения к успеху и все прочее. Все равно здесь необходимо какое-то счастье, какое-то удача.
Вмешательство третьего, мы говорим, да?
Да, да.
Вообще, вот это страшно интересная вещь.
Потому что это все-таки зарождение нового.
При всем развитии науки не могут точно определить, когда, что, как.
Нет, дело не в этом. Дело в том, что мы не знаем, что такое жизнь. Мы не знаем, что такое жизнь. Вот возьми любые атомы готовые. Ты их сам не можешь создать. Понятно, что ты не творец. Из ничего ты что-то сделать не можешь. Ты берешь атомы и составляешь. Составь из атомов молекулы. Заставь эти молекулы жить. Как? Собери, что ты только хочешь вместе. Какой-то материал.
Так.
Вдохни в него жизнь, чтобы он начал функционировать. Чтобы находящиеся в нем составляющие начали между собой такие биохимические процессы, которые называются жизнью. Поглощение, выделение, развитие и так далее. Как ты это сделаешь?
Неизвестен этот процесс.
Нет. Мы не можем вдохнуть жизнь.
То есть мы можем атомы эти собрать вместе. А
они останутся атомами, не живой материей. Ты можешь взять растительную материю, она будет растительной. Животную будет животной. Никогда из растительной животную ты не сделаешь. И никогда из животную и растительную. И никогда из неживой ты не можешь сделать ни растительную, ни животную. Ты не можешь вдохнуть жизнь. Этого нет. То же самое и здесь, в зачатии. Хотя, в принципе, чего тут есть?
Это кажется, называется тайна жизни, да?
Да.
Вот это вот.
Это то, что исходит из следующей ступени. Нам неизвестной. И поэтому, сколько мы не изучали, мы изучаем следствие. Мы можем привести составляющие мужчину, женщину или яйцеклетки к самым наилучшим условиям их сочетания между собой. Чтобы было как можно меньше помех внешних.
Это уже делается, по-моему.
Ну, это мы делаем. Берется инкубатор, чужая, да. Искусственное оплодотворение и так далее. Но чтобы действительно возникла между ними четкая связь, и она обязательно бы случилась, этого никто гарантировать не может. Здесь есть третий, действительно, еще
составляющий,
да, или называй партнер, который он-то и командует.
И он командует бесплодием женщины.
Он командует чем, я тебе скажу? Он командует тем, что мы не понимаем чем. Он дает душу. Ты можешь слить две клетки, мужскую и женскую, вместе.
Угу.
Они не оплодотворятся. Они могут быть вместе и не оплодотворяться. Почему? Для того, чтобы их соединить вместе для оплодотворения, то есть для развития нечто третьего. Для этого надо в них, чтобы поместилось это нечто третье. Они между собой, только вместе между собой, третьего не дадут. Вот это третье, оно должно исходить из высшей ступени. Это и называется часть Творца в человеке.
Она запрограммирована, эта ступень?
Да.
То есть никаких сожалений, никаких этих не может быть?
Нет, нет, нет. Это все
программа.
На миллионы лет вперед.
То есть точно проложено русло, да?
Все.
Должна зачать, зачнешь.
И с кем, и как, и когда, нет никаких проблем.
А все эти сумасшедшие деньги, которые платятся, чтобы уже был ребенок?
Ну, человек в своей жизни, он так должен поступать. Он же слепой котенок.
А что человек ничего не должен делать, чтобы вот не получается у него? Вот сейчас вот это как бы основная проблема. Да?
Ну что значит ничего не должен делать или что-то должен делать?
Ну-ка.
Разве от этого что-то зависит, что мы скажем?
Не зависит.
Ну как это? Ему захочется, он будет делать, не захочется, нет. Это значит, ему захотелось.
Тоже не ему захотелось.
Тоже не ему. То есть все это уже...
Ни из-за него не рожает, ни ему захотелось.
Да нет, ничего, это все катится по своему сценарию, расписанному только нам неизвестному.
Осталось совсем немного времени, поэтому я уже еще такой вопрос подобный задам.
Да.
А вот то, что сейчас рентгеном проверяют мальчика или девочка, как вы считаете, это вообще правильное действие?
Ну какая разница, это же просто чисто любопытство. Ну пускай проверяют. Они при этом что-то определяют. Ничего не определяется. Это определенно в тот момент, когда третий этот партнер-творец дает туда душу. Когда соединяются мужская и женская яйцеклетки, тем, что он помещает внутрь, он определяет, что это.
Скажите, пожалуйста, я задам, может быть, вопрос такой сложный для объяснения. Что такое дает душу? Только просто. Вы можете это объяснить?
Возможность развиваться.
И продолжите, пожалуйста. Что значит развиваться? К чему?
Развиваться следующему белковому состоянию, в котором есть возможность стать подобным Творцу. Вот эта возможность, подобие Творцу, называется в нас зачаток души, начало души.
Душа есть в каждом?
Зачаток ее есть в каждом.
Есть в каждом, если он дает уж.
Да. А развить до полного подобия Творцу – это обязанность каждого.
Но это по его программе происходит или это обязанность каждого?
Нет. по его программе происходит, чтобы возбудить нас к тому, чтобы мы себя развили до подобия ему. И в итоге будем подобны ему. Это все в его программе. Но мы должны сами захотеть и в этом участвовать. У нас для этого закрыты глаза, мы не понимаем, что перед нами находится. Мы должны сами к этому стремиться. А в итоге мы раскрываем, что это все на самом деле уже все расписано. Но я должен обгонять события.
То есть я должен стремиться?
Да. А каждый раз я должен обгонять. Я должен хотеть, и тогда оно сбывается. Хотеть, и тогда оно сбывается. И когда оно сбывается, конечно, это так должно было быть.
И вас этот парадокс не смущает, что я должен хотеть, но все уже расписано.
Я вижу в этом наслаждение. Угу. В этом я и подобен становлюсь Творцу. Он мне дал возможность опередить его на полшага.
Большое спасибо. Мы уже сегодня подошли к концу нашей передачи. Дорогие телезрители, видите, как интересно. Мы все узнаем с вами. Будьте с нами и дальше. Мы продолжим нашу передачу «Тайны вечной книги». До свидания. До свидания.